На мой взгляд, именно в евангельской церкви мы говорим о самых важных вещах, которые нужно знать человеку. Вещах, которые связаны с его духовной жизнью, с тем, кто он есть на самом деле, что его ждет в будущем. И сегодня будет одна из таких важных тем, на мой взгляд, самая важная тема, которую нужно знать каждому человеку. Хочу показать одну фотографию. Это лестница, ведущая в храм. Она была построена в 1348 году в Риме. Это находится в Риме, в Италии. 122 ступеньки. 122 ступеньки, наверху двери, которые ведут в храм, Божий храм. Я не знаю, почему архитекторы построили именно такую длинную лестницу, ведущую в храм. 122 ступени. Но на мой взгляд, что эта лестница является очень удивительным и точным таким прообразом, как сегодня многие люди себе представляют путь к Богу. Как можно найти путь к Богу? Как человеку войти вот в эти врата рая? И многие люди, представители многих религий, так себе и представляют, что путь к Богу, вот как эта лестница, вот он такой сложный, длинный, крутой такой, что нужно пройти 122 ступени, приложить столько усилий, что потом войти во врата этого храма. И точно так люди себе представляют вот этот путь через целую череду добрых дел, каких-то заслуг, исполнения тщательных каких-то обрядов, традиций, каких-то пожертвований, что-то еще, стараясь вести какой-то нравственный образ жизни. И вот люди думают, что вот этот путь, он как раз может привести человека к этой встрече с Богом, и перед ним откроют врата рая. Монах, которого звали Мартин Лютер, в 1510 году совершал паломничество в Рим, и вот он на коленях поднимался по этой лестнице. Пока прошел все 122 ступеньки, на каждой ступеньке он молился молитвой Господней, и он надеялся, что когда он поднимется уже на самую последнюю ступеньку, ему отпустятся многие его грехи, и таким образом сократится его пребывание в чистилище. Так он думал. Когда он поднялся с последней ступеньки, он воскликнул: «А действительно ли все это нужно Богу?» И именно он шел таким путем к Богу, через аскетический образ жизни, через усмирение плоти, через тщательное соблюдение обрядов, законов, ограничивая себя во всем. И тем не менее он говорил о том, что он боялся этого справедливого и страшного Бога, он не знал, что еще нужно ему сделать, чтобы заслужить Божью милость и попасть в рай. И, конечно, за ответом на мучившие его вопросы он обратился к Библии, к посланиям апостола Павла. И слова Павла «праведный верою жив будет», они дали Лютеру вот это утешение, эту надежду. Перед ним открылась евангельская истина того, как же грешный человек может быть оправдан и встретиться со святым Богом. Я хочу прочесть небольшой отрывок из его биографии, что он сам говорил о своем пути к Богу. «Моя ситуация была такова, что я, хотя и был безупречным монахом, стоял перед Богом как грешник с нечистой совестью. И у меня не было никакой уверенности, что мои заслуги смягчат его гнев, поэтому я не любил справедливого и разгневанного Бога. Я ненавидел его и роптал против него, но я все же тянулся к этому посланию дорогого для нас Павла и жаждал знать, что он имел в виду. Я размышлял день и ночь, пока не увидел связь между праведностью Божьей и высказыванием «праведный верою жив будет». Бог оправдывает нас по вере. Тогда я ощутил себя заново родившимся, и так, словно через открытые двери, я вошел прямо в рай. Все священное писание приобрело новый смысл, и если раньше слова «правда Божия вызывали у меня ненависть», то теперь их звучание наполнилось невыразимой сладостью и величайшей любовью. Этот отрывок из послания Павла послужил для меня воротами на небеса. Это говорил Лютер о своем искании и своем пути к Богу, и он пришел к этой евангельской истине, что человек может оправдаться, только положившись на заслуги Иисуса Христа, на Его совершенную праведностью, что человек оправдывается только верой. И он говорит, эта истина для меня словно распахнула вот эти ворота в рай. Каким же образом сам апостол Павел пришел к пониманию Евангелия и пришел к этой истине? И сегодня я хотел бы прочесть один отрывок из послания филиппийцам. Отрывок апостола Павла, который говорил о том, на что же надеялся он в своей жизни, и не только он. На это же продолжают и сегодня надеяться очень многие люди. На что он надеялся до того момента, пока он в своей жизни не встретил Иисуса Христа. Давайте прочтем. Послание филиппийцам, 3 глава, с 5 по 8 стих. «Обрезаны восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей из евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». В первой части этих стихов Павел перечисляет свою надежду. До этого он говорит, если кто и мог бы надеяться на плоть, то это я. У меня было больше преимуществ, чем у любого другого человека здесь на земле, возлагать свою надежду на то, что он перечисляет. Давайте посмотрим, на что он надеялся. Тем более, что и сегодня многие люди надеются именно на это. И Павел все это называет ложной надеждой. Он хочет сказать, что до встречи со Христом он заблуждался, он неправильно думал. И первое, на что он надеялся, это на обряды. «Обрезаны восьмой день», говорит апостол Павел. Вот маленький Павел, который только родился, и буквально через неделю над ним совершили первый обряд. И так в течение всей его жизни до встречи со Христом он соблюдал все обряды, все традиции своей религии, и все очень тщательно и скрупулезно, не забывая ничего. И в этом была его надежда. И вы знаете, что сегодня вот обряды составляют одну из важных частей любой религии. Любой. Давайте возьмем, например, мусульман. У мусульманина есть тоже 5 таких столпов веры, на что он надеется. Во-первых, это символ веры, который мусульманин должен читать вначале перед своей молитвой. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, пророк его. Каждый раз, когда мусульманин молится, он должен произносить этот символ веры. Потом идет, так называется, намаз, молитва, которую мусульманин должен совершать 5 раз в день. 5 раз в день. Дальше паломничество. Хадж называют. Правоверный мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество. И еще 2 столпа веры – это милостыня бедным и пост в месяц Рамадан. И когда мусульманин пристанет перед Аллахом, он верит, что вот соблюдение вот этих 5 столпов ислама – это есть его надежда, благодаря которой перед ним откроют двери рая. И если бы вы изучили, во что верят представители многих религий, то вы увидите то же самое. Множество обрядов. Люди надеются на то, что соблюдение обрядов поможет им иметь надежду на то, что когда они встретятся с Богом, перед ними откроются двери и их пропустят в рай. Бог уже в Ветхом Завете, фактически через всех пророков, провозглашал и говорил, надеяться на обряды. Это глупость. Надеяться на то, что, совершая внешние обряды, из-за этого Бог примет человека. Это просто глупость. Я хочу прочесть лишь один отрывок из книги пророка Исаии. Как Бог говорил, обращаясь к Божьему народу. Первая глава с 12 стиха. «Когда вы приходите являться перед лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши». Смотрите, Бог осуждал внешнюю религиозность, когда люди возлагали свою надежду на внешние обряды, при этом их сердца были далеки от Бога. Никто не думал о внутреннем состоянии сердца, о своих грехах. Никто не думал о покаянии, о том, что нужно изменить жизнь свою. И Исаия говорил, это глупо, просто надеяться на то, что ты выполняешь какие-то внешние обряды. Это вершина неразумия и глупости. Именно на это когда-то надеялся апостол Павел. Второе, на что он возлагал свою надежду, это на свою национальность, на то, что он был евреем. Посмотрите, как он об этом говорит. «Из рода Израилева». Название «Израиль» пришло в Божий народ после того, когда один из таких библейских героев, Иаков, боролся с Богом. И после этого Бог сказал, что ты назовешься Израиль. И это было такое название, которое говорило, что вот у этих людей с Богом особое отношение. У Бога к ним особое отношение. Дальше он говорит, что он из рода Вениамина. И вы знаете, ко времени уже Иисуса Христа мало кто из евреев мог сказать, из какого он рода. Потому что после ассирийского пленения, вавилонского пленения, настолько потерялись все эти связи, записи, что трудно было вообще определить, из какого-то рода и проследить это. Хотя для евреев это было очень важно. Павел знал точно, что он даже вот именно с этого рода, из рода Вениамина, из рода, с которого был первый царь Саул. И кто-то может сказать, ну а в чем же тут достоинство? Ну, допустим, он еврей, ну, мы белорусы, есть среди нас русские, есть украинцы, есть казахи, есть там греки, армяне. Ну, какая разница гордиться вот этим вот, то, что ты являешься евреем? И вы знаете историю. Евреи считали, что они являются, ну, такими любимчиками у Бога, что Бог с ними в особых отношениях, и они думали, что так будет всегда, что так будет всегда. И, ну, если говорить об этом, то сам апостол Павел, послание к римлянам, он поднимает эту еврейскую тему, и он сам задает вопрос, какое преимущество быть иудеем? Какое преимущество? И сам же отвечает, он говорит, великое во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Действительно, до прихода Христа евреи, как Божий народ, имели особую привилегию, особое преимущество, потому что Бог, Он учил их, именно этот народ. Бог заботился об этом народе. Именно им Бог дал закон через Моисея. Они первые, кто узнали Божье Слово. Сам Мессия был евреем. И все это до Христа, и Павел говорит, конечно же, у них были большие преимущества. И вы знаете, сегодня в мире, скажем так, среди евреев очень много, ну я бы сказал, таких великих, гениальных людей. Если бы начинать сейчас перечислять всех, ну это бы заняло, знаете, сколько времени? Ну, например, я попробую некоторых вспомнить и перечислить. Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов, и считают, ну, воплощение мудрости. Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, гениальные физики. Чарли Чаплин, непревзойденный актер. Исаак Левитан, Леонид Утесов, Аркадий Райкин, Михаил Ботвинник, Борис Пастернак, Иосиф Бродский, Иосиф Кобзон, Гарри Каспаров, Михаил Жванецкий. Можно было перечислять и перечислять. Самые богатые люди на Земле. Давид Рокфеллер, Джордж Сорос, Борис Березовский, Роман Абрамович. И этому списку нету конца. Но знаете ли вы, что сколько было гениальных людей среди евреев, столько же было и падших, грешников, которые также опускались на самое дно своей греховной жизни. В свое время многие имена, ну, у людей вызывали содрогание и ужас. Каганович, Берия, Карл Маркс, основатель коммунизма, Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа и богопротивной психологии. И можно было бы перечислить и целый список других людей, евреев, которые были худшими грешниками. При том, что с христианами воевали не только Римская империя, не только коммунисты, но и евреи. И поэтому апостол Павел в послании к римлянам говорит: когда Иисус Христос принес свою жертву за грехи мира, больше у этого народа не осталось никаких духовных преимуществ, привилегий. Этот народ не имеет никаких особых заслуг, как и другие народы. Все грешники, все нуждаются в милости Божьей, и все спасаются только через веру в Иисуса Христа. Все, больше преимуществ никаких нет. И даже уже тогда Иоанн Креститель, когда проповедовал фарисеям, и он говорил: «Совершите достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам». То есть не думайте гордиться, что ты еврей. И многие так и думали, что когда они пристанут перед воротами рая, и достаточно будет сказать только: «Я еврей», и перед ним откроются двери рая. Павел говорит: это глупость, это заблуждение. Сегодня все народы находятся в одинаковых условиях. Все согрешили, перед всеми подведена вот эта черта. Третье, на что надеялся апостол Павел, что он был фарисей. И в первом веке было много религиозных партий. Ессеи, саддукеи, иродиане, фарисеи. И фарисеи была самая строгая, ну, самая уважаемая, потому что не каждый религиозный человек готов был стать фарисеем. Чтобы стать фарисеем, нужно было пойти на огромную жертву. Само слово «фарисей» означает «отделенное». Многие вещи, которые они совершали, не каждый готов был пойти на эту жертву. И мы знаем, что они молились очень часто. Они постились два раза в неделю. Они тщательно давали десятину там со всего, с каждой мелочи. Они очень тщательно соблюдали все иудейские традиции и предания. И это было очень строгое религиозное, как бы, такое течение. Возьмите сегодня, в христианстве есть разные церкви, есть разные деноминации. И, например, где-то более свободно, где-то в какой-то деноминации более строгие правила. Ну, например, чтобы стать православным, что для этого нужно? Ну, я думаю, что достаточно не так часто ходить в церковь, там, к обедне, может быть, что-то еще совершить, несколько обрядов, и не так много требований. Чтобы, например, быть членом баптистской церкви, такой номер не пройдет. Нужно регулярно посещать церковь, нужно знать хотя бы основы христианской веры, нужно отказаться от вредных привычек, нужно стараться вести нравственный образ жизни, иначе просто могут отлучить от церкви. Посмотрите, даже минимум, и тот довольно-таки высокий по сравнению, может быть, с какими-то другими течениями. Но значит ли перед Богом принадлежность к той или иной конфессии или к той иной деноминации? Если, например, мы пристанем перед Богом, и я скажу: я баптист. Значит ли это, что этого достаточно, чтобы передо мной открылись двери рая? И Павел думал, что если он предстанет перед Богом, он так думал, и скажет, что он фарисей, все вопросы будут сняты. Его с радостью и с таким же уважением впустят небесные врата. И он говорит, я ошибался. Это заблуждение. Думать о том, что принадлежность какой-либо конфессии дает человеку право, то, что перед ним откроются двери рая, это заблуждение. Четвертое, на что он надеялся, что, может быть, кажется немного нам непонятным, то, что он гнал Церковь Божью. Какое же в этом было преимущество? Он говорит так, по ревности гонитель Церкви Божией. И здесь очень важное слово «по ревности». Ну, просто, например, соблюдать обряды – это одно. Просто соблюдать какие-то традиции – это одно. Но когда человек искренне ревнует, искренне посвященный, когда он думал, что христианство угрожает иудаизму, он во всей своей ревности очень искренне гнал христиан. Это был такой борец за истину, можно было сказать так. И всегда в Ветхом Завете таких людей особенно уважали. Людей, которые очень искренне готовы были бороться за истину и даже отдать свою жизнь. Вот таким был апостол Павел. И сегодня есть такое заблуждение, я очень часто слышу его, такое мнение, когда люди говорят, ну если человек в какой-то религии, вот он верил в какую-то религию, но он искренне и посвященно делал то, что ему говорили, Бог зачтет ему это. Но ведь он был искренний, ведь он был посвященный, но он же не виноват, что он родился в буддийской семье, или в мусульманской семье, или в иудейской семье. Но его так воспитали, ему так говорили, но ведь он ревностно и искренне соблюдал все, что ему говорили. Сегодня есть такое мнение. И так думал апостол Павел. Он же был искренний, он же был посвященный. И это была еще одна ложная надежда, на которую надеялся апостол Павел, и на которую сегодня надеются очень многие представители других религий, веря, что если они будут искренне и посвященно следовать всем установлениям своих учителей, Бог это зачтет. Ну, я же был искренен, я же был посвящен. Это глупость, это заблуждение, это еще одна ложная надежда. И последнее, на что надеялся апостол Павел, он говорит, по правде законной я был непорочный. Наверное, его жизнь была похожа, или жизнь Мартина Лютера была в чем-то похожа на жизнь апостола Павла, когда он был фарисеем. Он не просто стремился соблюдать все традиции, все постановления, он ревностно и посвященно стремился соблюдать все. И он даже говорит, ну, во мне не было недостатка, не было никакого изъяна, никто даже не мог бы меня в чем-то обвинить. Я, по сути, в том, что делал, был непорочен. И может показаться нам, если мы не знаем Библию, если мы не знаем, как грешник оправдывается перед Богом, нам могло бы показаться, что этот человек до того момента, пока он не встретился со Христом, был, ну, самым первым кандидатом, которого должны были бы пропустить в ворота рая. Но когда Павел узнал истину Евангелия, узнал, как оправдывается грешник, он посмотрел на свою прошлую жизнь, на все свои заслуги, на все свои преимущества и назвал два таких грубых и резких слова. Тщета и сор. Все, на что я надеялся до этого, он говорит, это тщета. Слово тщета означает напрасно потраченное усилие. Это все напрасно потраченное усилие, говорит апостол Павел. И сегодня это его слова к людям, которые на это надеются. Если человек надеется на соблюдение внешних обрядов, на свою национальность, если он надеется на то, что он старается вести нравственный образ жизни, если он надеется на добрые дела, которые он делает и продолжает делать, на то, что он жертвует большие суммы на храм, что он делает что-то еще, Павел сегодня говорит такому человеку: это все напрасно потраченное усилие, если таким образом ты хочешь заслужить себе место в раю. Все напрасно. И вот такая жизнь апостола Павла не гарантировала ему место в раю и даже не приблизила его ко спасению даже на миллиметр. И он говорит: все это тщета, все это напрасно потраченное усилие. И второе слово, которое употребляет апостол Павел, сор. И вы знаете, что наши переводчики немного, ну, смягчили перевод этого слова, потому что, ну, буквально это навоз. И вот кажется, что апостол Павел употребляет в таком богодухновенном писании, ну, такое почти неприличное слово – навоз. И этим самым он хочет очень ярко показать, что значит все заслуги человека в сравнении с жертвой Иисуса Христа. Если поставить апостола Павла с его ревностью, с его старанием, с его непорочностью и рядом поставить Иисуса Христа с его совершенной праведностью, с его неземной святостью, то в сравнении с Иисусом Христом все потуги апостола Павла – это напрасно потраченные усилия. Все его заслуги – это просто навоз в сравнении с тем, что сделал Иисус Христос для грешника. Вот так совершенно по-другому апостол Павел смог посмотреть на свою жизнь и на тот свой путь к Богу, которым он пробирался. Попробуйте себе представить. Если бы апостол Павел не встретился со Христом и не узнал Христа, и предстал перед Богом, и перед воротами рая он бы стал перечислять: «Я обрезанный восьмой день, я из рода Израилева, из колена Вениаминова, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви, по правде законной непорочный». Как вы думаете, что бы он услышал от Бога? Делами закона, мог бы сказать Бог, передо мной не может оправдаться никакая плоть. Потому что у Бога очень совершенный закон. Согрешивший в одном, виновен во всем. Вот что бы услышал этот человек, если бы он не встретил в своей жизни Иисуса Христа. Почему сегодня это очень важно знать каждому человеку? Ну, потому что мы знаем, что каждый человек встретится с Богом. И каждый человек сегодня, верит он в это или не верит, но он на что-то надеется. Даже многие люди, которые, ну, не очень себе ясно представляют, что их ждет после смерти, и то они стараются что-то делать в надежде, а вдруг все-таки верующие правы, вдруг все-таки Библия права, и Бог есть, и я с ним встречусь. Ну, пусть хоть это будет какой-то моей надеждой, что я могу представить, когда я встречусь перед Богом. И апостол Павел, говоря о том, как сегодня человек может оправдаться перед Богом, во-первых, в этой вести великая надежда для каждого грешника, который говорит о том, что милость Бога простирается каждому человеку. У каждого человека есть шанс, есть возможность войти во врата небес, потому что Христос умер за грехи мира. Лев Толстой, вы знаете, что он читал Евангелие, читал Библию, он восхищался Нагорной проповедью Христа. Он говорил, что вот это пример подражания, вот и нам нужно так жить. Но при этом Лев Толстой не верил в Иисуса Христа как Божьего Сына. Он не признавал божественность Иисуса Христа. И поэтому в этой вести не только надежда для каждого грешника, но в этой вести и есть предупреждение для каждого человека. Потому что Евангелие говорит: неверующий в Божьего Сына не имеет жизни вечной. Смотрите, какая великая надежда и какое великое предупреждение. Неверующий в Иисуса Христа, как в Искупителя, как в Божьего Сына, который умер за грехи мира, не имеет жизни вечной. По средам, когда мы изучаем Евангелие от Марка, я приводил один пример я хотел бы его еще раз привести. Одно предание. Мы с вами живем, ну, мы считаемся в контексте православной культуры. У нас даже некоторые статисты говорят, у нас 70-80% в Беларуси людей это православные верующие. И в XI веке было одно такое православное предание, оно называется «Мытарство Федоры», которое оказало очень сильное влияние на богословие и понимание очень многих людей сегодня, которые считают себя верующими. В какое понимание? Вот то, что я расскажу в этом предании, сегодня большинство людей в нашей стране надеются точно так же. Вот о чем я буду говорить. Это откровение было записано одним из послушников, который говорил, что якобы ему явился дух самой Федоры, и она рассказала о своих мытарствах, что с ней произошло, с ее душой после смерти. И Федора якобы говорит, что когда наступил этот момент отделения души от тела, она увидела вокруг себя множество бесов. Эти бесы держали книги, в котором были записаны все ее грехи. Отчего она пришла в страх, в ужас, но она увидела ангелов, которые также раскрыли в книге, в которых были записаны все ее добрые дела, которые она совершила когда-то в жизни. И начались ее мытарства, ее путешествия к небесным вратам. И она себе это представляет как, знаете, некий вид таможни, когда какие-то пункты, и на этих пунктах стоят бесы с весами. На одну сторону весов они кладут ее злые дела, а на другую сторону весов ангелы кладут ее добрые дела. И так, дойдя до небесных врат, ей пришлось пройти не через один такой таможенный пункт. И слава Богу, что ее добрых дел хватило, чтобы расплатиться с ее злыми делами. Как оценить вот это пророчество? Во-первых, то, что послушник говорит, что это было записано, что ему явился дух самой Федоры, как-то, знаете, это уже попахивает каким-то спиритическим сеансом, не правда ли? Когда ты думаешь, что после твоей смерти тебя ждут вот такая таможня, где стоят бесы с весами, как-то радости это тоже не прибавляет. Вы знаете, я с детства, мне одна профессия с детства внушала страх, и до сих пор еще внушает. Контролер. Я в детстве часто с ним сталкивался. И даже сегодня, когда едешь и заходит контролер, все равно как-то страшновато. Когда даже ты знаешь, что у тебя билет, но когда он внимательно начинает его изучать, ты думаешь, мало ли что. И когда думаешь про какие-то весы, про бесов, думаешь, а хватит ли добрых дел, чтобы откупиться? Хватит ли? И все было бы не так, как говорится, смешно, как ужасно в этом видении, в котором ничего не говорится, ни слова про искупительную жертву Христа. Ни слова, ни намека на то, что Иисус Христос искупил грехи грешников. И поэтому последняя книга Откровения, там говорятся такие слова, что в Царствие Небесное не войдет ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи. А кто же войдет? И кто не войдет? В Царствие Божие не может войти человек, который в своей жизни жил во грехах, который не хотел прийти к Богу и покаяться в этих грехах и изменить свою жизнь. Он не может войти в Царствие Небесное. В Царствие Небесное не может войти человек, который старался заслужить себе это место своей нравственной жизнью и который не признавал себя грешником, который говорил, я не грешник, в чем мне каяться? В Царствие Небесное не могут войти люди высоконравственные или религиозные, которые соблюдали тщательно какие-то внешние обряды или предписания своей религии. Невозможно. В Царствие Небесное не могут войти представители ни одной религии, которая сегодня существует на земле. Как бы искренне и ревностно они не соблюдали постановления своих учителей. А кто же тогда может войти во врата рая? И Евангелие говорит, только тот человек, который в своей жизни признал себя грешником и уверовал в Иисуса Христа, как своего Искупителя. Праведный верою жив будет. Это единственный путь человеку попасть во врата небес. И Библия говорит, ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И мы знаем, что этим камнем является именно Иисус Христос. Задайте сегодня вопрос себе. Вы стоите у ворот рая. Вы стучите в небесные врата. И вас лично спрашивают, почему небесные врата должны открыться для вас? Скажите, что вы скажете Богу? Аминь. Давайте помолимся. И пусть каждый даст ответ на этот вопрос.